Сердечный привет, дорогие друзья, сердечный привет, дорогие братья и сестры, именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня мы будем читать очень известный фрагмент из Священного Писания, известный фрагмент из Евангелия, но прежде чем открыть Священное Писание, хотел бы вам сказать вещь, которая сегодня, в общем-то, довольно очевидна. Большая часть современного христианства сегодня в кризисе. Я не имею в виду только Россию. Я имею в виду весь мир. Люди говорят, церковь для меня не актуальна. Люди говорят и больше, Христос мне не нужен. Да и в самой христианской церкви не все гладко, не все хорошо. Года 4 назад в Америке вышла книжка, которая стала чрезвычайно популярной. Если переводить ее название на русский язык, может получиться примерно следующее. «Как ты не, или что ты не хочешь больше ходить в церковь?» А мысль автора этой книги очень проста, и эта мысль повторяется сегодня снова и снова. Это мысль о том, что организованное христианство – это уже не христианство. Организованному христианству нет места, нужны личные отношения между Богом и человеком. И если начнешь это читать, сначала кажется, интересно, а потом начинаешь задумываться. Ведь церковь Христову установили не современные пасторы, дьяконы, старейшины. Церковь установил сам Христос. Организованное христианство было с самого начала. И эта организация в христианстве была необходима. Павел об этом говорит, Христос об этом говорит. Постоянно об этом говорится на протяжении всего Нового Завета. Подтверждений этому немало. И все-таки кризис есть. Что-то происходит с христианством, с современным нашим христианством. Современное христианство можно назвать христианством старшего брата. Нет, не большого брата по орвеловской книге 1984 год. Нет, это христианство часто оказывается христианством старшего брата. Старшего брата из притчи о блудном сыне. Старшего брата, у которого с Богом такие хорошие отношения, что Бог не имеет права ни влево, ни вправо отступить от той дороги, по которой мы его, этого самого Бога, хотим вести. Ну, потому что мы прилежные христиане, потому что мы молимся, потому что мы в церковь ходим, потому что мы даже десятину даем, а если кредитную линию у Бога открываем, так все-таки этот кредит покрываем очень быстро, выплачиваем, и все у нас нормально. И когда пастор говорит, что пора идти на молитву, мы на молитву идем. И когда в церкви очередной сбор на миссию, мы либо собираем на миссию, либо собираемся на миссию, это уже от духовности зависит, у кого как. Ну, в общем-то, все у нас нормально. И вдруг Бог берет и делает то, чего мы от Него не ожидаем. Бог берет и благословляет другого. Подождите, этого панка, хиппи длинноволосого. Он благословляет. Какая-то другая община начинает расти, а эта другая община... Не, ну мы знаем, сколько у нее недостатков. Господи, да я тебе расскажу, Господи, как так может быть? Бог берет, и вдруг где-то кто-то начинает каяться, но не совсем у нас, не совсем как мы. Господи, ты что, не видишь, что я делаю, а? Господи, я же тебе служу, я же на тебя и шачу, а ты, Господи. И вот тогда начинается синдром старшего брата. Я испытал этот синдром на себе. Когда однажды, где-то в прошлом году, после служения, спустившись вниз, в подвал нашего здания, подумал, Господи, откуда все эти люди? Господи, что они оккупировали наш милый христианский центр на Наметкино? И черные какие-то все, Господи. Безобразие. Но я смотрю, в туалете непорядок. Господи, ты что-то не то делаешь. Да я тебе вице-президентом пойду, а? Нет, дорогой, не вице-президентом, а старшим братом в притче о блудном сыне. Именно эту замечательную притчу мы сегодня и прочитаем. И говорить мы будем не обо всей притче, мы говорить будем только о последних стихах, но прочитаем все, потому что это тоже важно. Мы будем читать из Евангелия от Луки, 15 глава, в современном переводе «Радостная весть». И во славу Господа и Слово Его давайте встанем и выслушаем Божие Слово. К Иисусу приходили послушать Его очень многие сборщики податей и другие грешники. Фарисеи и учителя закона возмущались и говорили: «Этот человек принимает грешников и даже ест с ними». И вот в ответ на это Иисус рассказывает три притчи, последняя из которых притча о блудном сыне. 11 стих. Иисус продолжал. У одного человека было два сына. Младший сказал отцу: «Отдай мне часть имущества, что мне причитается». И тот разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын, все распродав, уехал с деньгами в далекую страну. И там, ведя беспутную жизнь, промотал все, что у него было. После того, как все он истратил, в той стране начался сильный голод, и он стал бедствовать. Он пошел и нанялся к одному из местных жителей. И тот послал его в свое имение пасти свиней. Он уже готов был есть стручки, которыми кормили свиней, ведь ничего другого ему не давали. И тогда он, одумавшись, сказал себе: «Сколько работников у моего отца, и все едят до отвала, еще остается. А я тут погибаю с голоду. Пойду, вернусь к отцу и скажу ему: отец, я виноват перед небом и перед тобою, я больше не достоин называться твоим сыном. Считай, что я один из твоих работников». И он немедля пошел к отцу. Он был еще далеко, когда отец увидел его, ему стало жалко сына. Отец побежал, бросился к сыну на шею и поцеловал его. Сын сказал ему: «Отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше не достоин называться твоим сыном». Но отец сказал слугам, обратите внимание, отец даже не дал ему договорить заготовленную речь. Но отец сказал слугам: «Быстрее принесите самую лучшую одежду и оденьте его. Наденьте ему перстень на руку и сандалии на ноги. Приведите и зарежьте откормленного теленка. Будем есть и веселиться. Ведь это мой сын. Он был мертв, а теперь ожил. Пропадал и нашелся». И они устроили праздник. А старший сын был в это время в поле. Возвращаясь, он подошел к дому, услышал музыку и пляску, и, подослав одного из слуг, спросил, что там происходит. Тот ответил: «Вернулся твой брат, и отец твой зарезал откормленного теленка, потому что он вернулся жив и здоров». Старший брат так рассердился, что не захотел войти в дом. Тогда вышел отец и стал его уговаривать. Но он ответил отцу: «Вот я столько лет работаю на тебя как раб, и ни в чем тебя не ослушался, а ты ни разу не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. А вернулся этот твой сын, который проел все твое имущество со шлюхами, и ты зарезал для него откормленного теленка». Но отец сказал ему: «Сынок, ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое. Тебе бы надо радоваться и веселиться, что он, твой брат, был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Помолимся. Господь наш и Бог, мы приступаем к Твоему Слову. И мы хотим услышать, что ты скажешь нам, христианам Москвы начала 21 века. Христианам, которые так гордятся порою своей праведностью, своими заслугами, чистотой в своем церковном собрании, порядком, качеством, но забывают о том, что значит подлинные отношения с тобой. Это относится ко мне. Я знаю, что это относится ко многим из тех, кто находится сейчас здесь. Учи нас сегодня, Господи, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Обратите внимание на деталь в начале повествования. Отец разделил свое имущество. Запомните это. Отец разделил имущество. Младший получил свою долю, распродал и убежал. Старший тоже уже получил свою долю. Потому что отец разделил имущество. Он продолжал жить в доме. Он продолжал работать с отцом и у отца. Но он уже был и сыном, и собственником. Но старший сын, сын праведный. Правильный. У старшего сына все хорошо. Пятерочки в дневнике, одна к другой, пять, 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 пять. Причем и по алгебре, и по физике, и по русскому, и по английскому, и какие бишь там еще были. И красный диплом, и отличная работа, и великолепная карьера, но настоящий московский бизнесмен. Все у него в порядке. И вдруг как-то этот старший сын, который был первым, у которого преимущественное право, этот сын возвращается домой, а дома кавардак, а дома шум, а дома песни, а дома пляски. Представьте себе, что вы входите в квартиру, поднимаетесь на лестничную клетку, а там шансон. И из вашей квартиры. Ну ладно, шансон, русское народное. Ну ладно, русское народное, рэп. Дребезжат стекла. И вы спрашиваете соседей, что-то такое происходит. А соседи говорят, да вот брат твой вернулся, который тут это, свет посмотрел, все прогулял, но вернулся. И отец его принял. Окончание притчи о блудном сыне – это трагедия старшего брата. Заключается она, во-первых, в том, что старший брат невероятно зациклен на себе. Он услышал о том, что вернулся младший брат. Он услышал о том, что отец устроил праздник, но он ощущает себя чужим на этом празднике жизни. Настолько чужим, что мы читаем Священное Писание, что он рассердился и не пошел домой. Разгневался, рассердился. А греческое слово, кстати говоря, здесь очень-очень-очень живописный язык, очень живописные слова используются. Рассердился, вот у него буквально все бурлило. Кстати говоря, женщинам, наверное, изнутри не понять вот такое мужское состояние «рассердился». Это, ну, вот, у женщин действительно такого не бывает, оно у них выражается по-другому. Вот это «рассердился», описываемое этим словом, это то, что вот когда вот ты хочешь все разнести, вот все и всех, кто попадется тебе под руку. И совершенно понятно, почему он не идет домой. Потому что дома он опасен. И рассердился он по одной причине. «Батя, ты чего вообще не въезжаешь, а? Батя, как ты меня обманул? Почему так?» Отец выходит к нему. Несколько минут назад мы читали о том, как отец выбежал навстречу младшему сыну. Обратите внимание, что этот же отец выходит навстречу старшему сыну. Отец ищет и того, и другого. Несколько минут назад мы читали о том, как младший сын убежал из дома. Обратите, пожалуйста, внимание, что старший сын очень похож. Если младший сын убежал из дома, старший не хочет войти в дом. Несколько минут назад мы читали о том, как младший сын говорит: «Я не достоин называться твоим сыном, прими меня твоим работником». Он хочет быть работником, хотя он сын. Но старший сын говорит примерно похоже: «Вот я столько лет работаю на тебя как раб». По-гречески «работаю на тебя как раб» – это одно и то же слово, одно слово, это один корень. Буквально «я рабствую на тебя». Я ишачу на тебя. Одно время, когда в Советском Союзе еще был дико популярен сериал «Рабыни Изаура», среди женщин стало распространено такое выражение: «Что я вам тут, рабыни Изаура, что ли?» То есть, вот я тут рабствую на вас. И сын говорит отцу: «Я тут на тебя корячусь, я тут на тебя рабствую». Обратите внимание, что начинается слово «я». Я в центре внимания. То есть то, что произошло, то, что вернулся брат, совершенно не важно. Вот я столько лет работаю на тебя как раб, и ни в чем тебя не ослушался. О, скорее всего, он врет. Представьте себе сына, хоть одного сына, который ни в чем за столько лет отца не ослушался. Но в этот момент, когда распирает в кавычках праведный гнев, приврать вполне можно. Я рабствую на тебя, и ни в чем тебя не ослушался. А ты ни разу не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. Я предполагаю, что и здесь он перегибает палку. Это мужское ощущение: все плохо. Приходит мужчина с работы. Начальник негодяй, сослуживцы лодыри. Вся компания скоро развалится. Ну да, правда, компания «Газпром» называется, но все равно она скоро развалится, настолько мне плохо. Важно здесь не то, что говорит сын правду или нет. Важно здесь то, что он говорит и какие упреки он бросает отцу. Кстати говоря, в то время ребенок, особенно послушный ребенок, с отцом так не говорил. То есть невозможно это. Это то же самое, что современный ребенок приходит домой и говорит: «Батя, ты сволочь». А то и сильнее. Это невозможно. Он приходит, и он начинает бросать упреки в лицо отца. Некоторые исследователи, которые пишут об этом фрагменте, говорят о том, что в нем, в старшем брате, проявляется скрытое, накопленное, долго сдерживаемая злоба и раздражение. А теперь внимание. Задумайтесь о своей жизни. Бывает ли у вас такое? Думаешь: «Господи, благослови меня, Господи. Господи, я буду Библию читать. Господи, я буду в церковь жертвовать, хотя у меня у самого ничего уже нет. Господи, я миссионеров приму или сам в миссию поеду. Господи, я сделаю то, другое, третье. Господи, ну что ж ты меня до сих пор не благословляешь, а? А вот этого ты почему-то благословил». Несправедливо, Господи. Если вам это знакомо, то и вам, как и мне, знаком синдром старшего брата. Но старший брат не только возвеличивает свои заслуги. По ходу дела он также оскорбляет и других. 30 стих он продолжает: «А вернулся этот твой сын». Обратите внимание, он не называет его братом. Он не называет его сыном. Он говорит: «Твой этот сын». В предыдущем стихе говорилось, что сын вернулся, да, в предыдущих стихах слуги напоминали, что сын вернулся и так далее. Отец, наверное, говорил ему, утешал его, беседовал с ним, говорит: «Смотри, сын вернулся, этот твой сын. Папаш, я не с вами, это твой сын, он не мой брат». Теперь внимание. Который проел все твое имущество со шлюхами. Читаем мы в современном переводе. Порой мы любим смягчать Священное Писание. Читать его как-то невзрачно, ровненько. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И хорошо спится. Друзья мои, ну чтобы хорошо спать, димедрол есть. У Библии не та задача. Библия – это страсти кипящие. И Бог, который эти страсти усмиряет. И Бог, который над этими страстями возобладал. И в нашем сердце тоже. Но тут вот страсть кипящая, потому что он говорит, а приехал этот твой сын, который все проел, буквально проел. Можно даже грубее, но здесь уже, наверное, грубее некуда. Ну, прожрал, прокутил, как хотите. Там действительно очень четко это говорится. И действительно с теми, о ком здесь говорится, с теми самыми совершенно неблагородными девицами. То есть старшему сыну не по себе. Он уже не подбирает слова. Он уже не говорит с уважением ни об отце, ни о брате. Сейчас я скажу все, думаю, все, что думаю. Вот он пришел, и ты зарезал для него откормленного теленка. И ты принял его. Кстати говоря, обратите внимание на пару деталей. Помните, он обул сына в сандалии и дал ему перстень. Это означает, между прочим, что отец вернул беглеца в статус сына. Это означает, между прочим, что отец вернул беглеца в статус наследника. Это означает, между прочим, что в тот самый момент наследство старшего сына катастрофически сократилось. Это после того, как я ишачил? Это после того, как я служил? Это после того, как? Как бы вы себя чувствовали? Если вы, например, узнали, что церковь Парадигма со следующего воскресенья здесь больше не собирается, а здесь будет церковь из бывших и не бывших наркоманов. Нет, у меня нет никакой инсайдерской информации. Могу лишь вас уверить, что церковь Парадигма и в следующее воскресенье, и дальше здесь собирается. Я говорю, если бы. Я думаю, что у многих из нас было ощущение, Господи, как это? Господи, почему это? Современное христианство проходит существенные перемены. Ширится движение домашних церквей. Это не малые группы, это именно церкви. Это церковь Божия. Они отличаются от нас с вами, но Бог работает в этих группах и с этими людьми. Сами церкви, христианские церкви становятся все более разнообразными. И Бог работает в этих группах. Бог работает с этими людьми. Единственное ограничение, единственный момент, чтобы там не было ереси, чтобы Слово Божие проповедовалось, чтобы Христу воздавалась хвала, возносилась хвала. А так Господь имеет куда большую свободу, чем мы можем себе представить. Итак, старший сын зациклен на себе, он начисто лишен любви, он не готов принимать, он готов отмежевываться, он готов ругать, он готов ставить преграды. И самое главное, самая серьезная проблема старшего сына, это проблема, на которую отец его указывает в 31 стихе. Обратите внимание на то, как мягко говорит отец с сыном. Слушайте, я сам отец, и вот этому мне нужно учиться. Уверяю вас, что если бы на меня вылили такие словесные помои, какие вылил старший сын, наверное, я ответил бы тем же. Наверное. То есть у меня есть некоторые основания все-таки надеяться на другое, но пока в данный момент эти основания довольно слабые. Отец говорит мягко. сынок, во-первых, ты всегда со мной. И все, что есть у меня, твое. Сынок, ты считаешь себя бездоленным? Смотри, сколько ты имеешь. Ты считаешь, что тебя обделили? Ты считаешь, что тебе не додали? Ты живешь в этом доме, и этот дом принадлежит тебе. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогая церковь Парадигма, никогда не сравнивайте себя с другими христианами, с другими людьми, в которых работает Бог, говоря, что вот у меня нет, у них есть и так далее. Все, что хочет вам дать Бог, уже дано вам и нам. Другое дело, что мы никогда не всегда берем. Я тут был в церкви, и там такая крутая группа поклонения. Наверное, мы просто не умеем ценить ту, которую имеем. Я периодически получаю письма, типа, но вам в Парадигме везет, у вас такие проповедники, а вот у нас в городе Учучуйске, ну, конечно, не Учучуйске, а каком-то другом конкретном, вот у нас все плохо. Послушайте, послушайте, чему Господь учит вас через тех людей, которых Он приводит в вашу жизнь. Он говорит, Отец говорит, все мое твое, ты здесь. Старший сын живет в отеческом доме, но не имеет личных отношений с отцом. Я на тебя столько лет батрачу, говорит он. Так а чья это проблема? А кто в этом виноват? Друзья мои, есть ли у вас личные, живые отношения с Богом? Когда я говорю «живые», я имею в виду не то, что вот вы христианин, который, ну вот как часы заведенные, идет вперед и все. Нет, живые – это когда Бог в нас работает. Если вы неделю, две недели, месяц не были в церкви, из-за чего вы расстраиваетесь? От того, что Бог на вас теперь посмотрит неблагосклонно? Так, ну-ка, как у тебя там с отчетностью? Ага, тут галочки не проставлены. Ну, нет, 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 праведность такой не бывает, скажет он. Или вы чувствуете, что ваши личные отношения с Богом начинают страдать, потому что вы не разделяете их с окружающими людьми. Когда вы читаете Священное Писание, ну, я понимаю, что бывает всякое, я понимаю, что бывает, что ты читаешь Библию, как одна моя знакомая сказала, смотрю в книгу и вижу фигу. Ну, вот читаешь, и ничего не понятно, ничего не, ну, не говорит Господь. Бывают такие моменты в жизни, через них нужно пройти, из них нужно выйти. Но вообще говоря, вы это делаете по принуждению, потому что когда-то зачтется, или вы это делаете, потому что хотите, страстно, всем сердцем хотите услышать, что скажет вам сегодня любимый, возлюбленный Христос. И Отец продолжает. Тебе бы надо радоваться и веселиться, что Он, внимание, и Отец использует это слово, твой брат был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Сегодня христианство действительно проходит и кризисные моменты, и серьезнейшие перемены, и серьезнейшие испытания. Приходят и ереси. Да, этим ересям надо сопротивляться, на эти ереси надо отвечать, с любовью, но надо. Эти ереси принимают порой весьма благочестивые формы. и попадают и в христианские собрания тоже, и здесь нужно отвечать. Но есть ли в нас радость, когда другие люди приходят к Господу, даже если они не пришли в парадигму? Если рядом с вами, рядом с вашим домом построят православный храм, и туда пойдет молодежь, и люди там будут молиться, и люди будут там изучать Священное Писание и познавать Бога, скажете ли вы: Господи, спасибо за то, что ты это делаешь? Или вы скажете: ишь, развелось тут всяких. Если на работе у вас появляется христианин, горячий, всем сердцем горящий за Господа христианин, который свидетельствует, который приглашает людей на собрание, на служение, но в какую-то другую церковь. Да, это тоже евангельская христианская церковь, но другая, но это не ваша. Как вы к этому отнесетесь? Отец говорит: радоваться надо, что он, который был потерян, нашелся, что он был мертв, а теперь жив. Номинальный христианин, человек с синдромом старшего брата, начисто лишен радости. Вот маска святошества на нем есть. То есть там все в порядке. Воинственности ему тоже хватит. Если бы этот самый старший сын тогда еще чуть-чуть позлился, не ровен час пошел бы защищать свои старшесыновские ценности. Радости таким людям не хватает. И любви не хватает. Сегодня перед нами христианами стоит выбор. Что для нас главное? Наши формы христианства, ну, то есть формальные выражения, или наши личные отношения с Богом? Пастор сказал, пасторы сказали, нужно собираться в малые группы. Здорово! Великолепно! Но ведь можно в эти малые группы собираться и по утрам, и днем, на работе, где-то в обеденный перерыв. И прийти к пастору и сказать: слушайте, мы тут собираемся для молитвы, нас 4 человека. Почему? А не знаем почему. Вот Бог решил, чтобы мы, показал нам, чтобы мы собирались, и мы собираемся. Друзья мои, проблема сегодняшнего дня, проблема начала 21 века, это не заорганизованное христианство. Это именно христианство старшего брата. Об этом уже говорят. Тим Келлер, пастор из Нью-Йорка, написал об этом целую книгу, и хорошую книгу. Другие об этом говорят и пишут. Сегодняшняя церковь парадигма стоит на распутье. Что для нас главное? Отношения с Богом или формы? То, к чему мы привыкли, то, что кажется нам уместным. С младшим братом все в порядке. Он пришел, он покаялся, отец принял его. Праздник. 15 главу, однако, можно закончить многоточием, потому что ответа старшего брата мы так и не слышим. История старшего брата отвечает на вопрос, на недоумение фарисеев. Этот человек принимает к себе грешников и даже ест с ними. Да, он принимает, потому что Бог принимает, потому что Сын Божий пришел для того, чтобы умереть и воскреснуть ради нас с вами, грешников. А мы? Принимаем ли мы самых разных людей и принимаем ли мы действия Бога? Даже в том случае, если оно не укладывается в наше расписание.